Диалоги с Генри Сардаряном.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студию «Радио Спутник» доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. Генри Тигранович, приветствую вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Напомню, телефон прямого эфира сразу же, +7 495 95 95 91 2. Позвонить можно с каким-то вопросом по существу дела, по темам, пожалуйста. Либо же написать в WhatsApp по номеру +7 968 766 3311, ну, либо воспользоваться с функциональными возможностями. Телеграм-канал «Радио Спутник». В чате активно достаточно пишут слушатели наши, порой довольно часто. И есть приложение «Радио Спутник», и прямой эфир там можно слушать.
Я вам больше скажу, можно даже зайти в телеграм-канал «Сардарян»,
пожалуйста,
подписаться
да,
на него и в комментариях
читать свой вопрос. Читать анализ текущих дел. Ну что ж, Генри Тигранович, давайте начнем с публикации в западных СМИ, если не возражаете. Ну, посвящено это, конечно, все Украине. Но, на мой взгляд, несколько противоречивые посылы идут такие в мир, что называется. Ну вот, например, Бильд пишет о том, что если до осени ВСУ каких-то значительных успехов военных не продемонстрируют, ну, в зоне конфликта, соответственно, тогда Запад начнет склонять Киев к переговорам с Москвой. Это с одной стороны. И вот для этого нужно, для того, чтобы был показан какой-то результат, надо насыщать оружием Украину и каким-то образом активизировать усилия. Это с одной стороны. А с другой стороны, Financial Times пишет о том, что те же европейцы поставки оружия воспринимают как опасность для этих самых переговоров. То есть, с одной стороны, поставлять оружие — это не очень хорошо, потому что переговорный процесс практически, это если не исключает, то затрудняет. А с другой стороны, надо, наоборот, давать больше оружия, чтобы Украина продемонстрировала какие-то успехи, и начался переговорный процесс. Ну, не знаю, можно ли это назвать когнитивным диссонансом, но явно лебедь, рак и щука тут.
Я думаю, что, конечно, Бильд выдает желаемое за действительное, потому что надо вот разбить эту логику повествования на несколько таких линий. Первое, как говорится о том, что Запад не будет давать. Надо понимать, что вот эта попытка представить Запад как что-то целостное, она ошибочна. Если говорить про европейские страны с радостью и сегодня бы не давали бы ни вооружений, ни денег. Но их просто никто не спрашивает. Они не суверенны в принятии своих решений. Что касается Соединенных Штатов Америки, то как они заинтересованы в том, чтобы снабжать вооружениями и максимально подпитывать этот конфликт сегодня, я думаю, ровно в такой же степени они будут в этом заинтересованы и осенью, и зимой, и весной, потому что боевые действия проходят вдали от территории Соединенных Штатов, они не принимали там какого-то существенного количества беженцев с Украины, они никак не чувствуют на себе эти последствия. Катастрофическая ситуация с экономикой, в первую очередь, в европейских странах, подорожание энергоносителей в европейских странах, полностью нарушена безопасность и система безопасности европейских стран, опустошены запасы в европейских странах. Поэтому, конечно, Европа хотела бы не то, что осенью, а вот прямо сейчас, когда мы с вами говорим, она бы очень хотела, чтобы это все прекратилось. Но у нее такой возможности нет. Это первое. Второе. Что касается самой логики, что в действительности нужны мирные переговоры, как считают европейцы, но при этом поставляют вооружение. Вся логика их поведения нарушена от начала и до конца. Они говорят о том, что не сработали 9 пакетов санкций, вводят 10-й. Как он должен помочь с их точки зрения, сказать, конечно, сложно. Я думаю, никак. Они говорят о том, что их очень беспокоит конфликт, и в действительности поставляют туда вооружения, которые не могут иметь решающего воздействия, но при этом наносят существенный ущерб и безопасности самих европейских стран. Потому что Россия, понятно, что там перемолотит с трудом, да, это чуть-чуть осложняет задачу. Но принципиально ее не меняет, и Россия сможет перемолоть там все, что поставляют европейцы, американцы. А сами эти страны будут вынуждены, во-первых, вскоре пополнять запасы. Только если до этого у них стояли оставшиеся еще советских времен, типы вооружений различных. Сейчас американцы их будут вынуждать покупать свое дорогостоящее оборудование, которое в разы дороже.
Да, но разгоняют все-таки собственную оборонку сейчас европейцы.
Но мы же понимаем, что до тех пор, пока они откроют новые производства, усилят эти мощности, пройдут года. А сейчас...
Ну, это не быстро, конечно.
Да, а вооружение им нужно сейчас. Поэтому американцы и на этом успеют заработать прилично достаточно. Поэтому вот еще один пункт, это о том, вот кому там это выгодно, кому нет. Американцам максимально выгодна эта ситуация. И третье, наконец, когда они говорят, что вот если украинцы не добьются каких-то успехов, то их заставят вести мирные переговоры. А о чем будут эти переговоры? Ну, украинцев, да, вы можете заставить пойти встретиться с нами. Если речь будет идти о Минских соглашениях 3, условных, которые должны якобы дать России какие-то гарантии безопасности, которые опять послужат какими-то обещаниями, еще чем-то, конечно, России вообще ни на кой черт не сдались такие договоренности, и никакого смысла в проведении таких переговоров не будет. Это раз. Во-вторых, украинское руководство само приняло целый пакет законодательных актов, которые запрещают ему вести переговоры с президентом Российской Федерации, да, это Владимиром Владимировичем Путиным.
Персонифицированный закон.
Да. С кем они собираются вести переговоры? Это тоже еще один вопрос. Третье. Те цели, задачи, которые поставило руководство России, они меняться в сторону уменьшения не будут абсолютно точно. А вот насколько охват их увеличился. Мы же помним, о чем шла речь, что необходимо признать независимость ДНР и ЛНР. Это на момент начала специальной военной операции такая задача была. Ну, извините, сегодня ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область являются составной частью России. Уже это существенно меняет конфигурацию переговоров. И очевидно, что, учитывая, что инициатива находится на стороне России, и это только вопрос времени, когда ВСУ будут разгромлены на поле боя, очевидно, что Россия не будет соглашаться на то, чтобы просто то, что сложилось сегодня на земле, было признано. Речь будет идти о том, чтобы было еще больше достижений у России, которые могут быть зафиксированы дипломатическим путем, а не военным,
допустим. Да, просто пару-тройку недель назад, не помню, кто именно, но, естественно, высокопоставленный чиновник МИДа российского заявил, что вот переговоры могут фиксировать реальность. Вот я помню эту фразу даже. Да, зафиксировать реальность. Но это было недели три назад.
Это был Сергей Викторович Лавров.
Нет, это, по-моему, заместитель какой-то.
Сергей Викторович Лавров говорил о том, что он говорил не фиксировать, а отражать реальность, которая сложилась на земле. Это очень существенная особенность такая, потому что реальность такова, что сегодня Россия приобрела территории в два раза больше, чем требовала признать независимыми. То есть вот то, что она требовала признать независимыми, уже в составе России. Плюс к этому добавляется еще два региона. Очевидно, что сейчас наши требования будут шире и больше. И, наконец, учитывая, что нам наши европейские так называемые партнеры сегодня в открытую говорят, что все договоренности, которых мы достигли с ними, на самом деле не стоили выеденного яйца, потому что они фактически просто манипулировали этими дипломатическими процедурами для того, чтобы затягивать время, вооружать Украину, поставлять туда вооружение для того, чтобы продолжить агрессию в отношении русского населения на юге и юго-востоке бывшей Украины. Вот и как бы весь ответ на вопрос. Что это, конечно, и даже если все, что пишет газета «Бильд», является правдой, тем не менее, шансов у подобного рода подходов достаточно мало. Мое впечатление, что до тех пор, пока на земле военный баланс не будет настолько однозначно отражать новую реальность, что просто им будет необходимо ее принять, и это устроит нас, вот до тех пор любые переговоры субстантивного эффекта иметь не будут абсолютно
вот
точно.
Коротко, если можно. Дело в том, что принято считать, что абсолютно политической субъектности не имеет Киев, киевские власти. Тем не менее, например, Запад принудил в случае каких-то провалов военных очевидных к переговорам. Вот как, собственно говоря, огромная вооруженная масса людей, которая побывала в зоне конфликта, я имею в виду с украинской стороны, может отреагировать на такие переговоры, на фиксацию реальности? Не может ли с их стороны возникнуть угроза? Они же мотивированы, они понюхали пороха, мягко говоря.
Вы затрагиваете очень важный вопрос, но он касается той пропаганды, которую ведет украинское руководство у себя в стране, оно фактически загнало себя этим самым в угол, потому что каждый день буквально повторяет, что единственный способ разрешения этого конфликта, это если Россия уйдет из 5 своих регионов. Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и Крыма.
Да, они про 91-й год говорят. Да. Граница 91-го
года. Что все остальное неприемлемо. Это первый пункт, который, соответственно, в тот момент, когда они даже захотят зафиксировать только то, что есть сегодня, уже это они не смогут переварить во внутриполитическом пространстве. Второе, это сказки про то, как героически побеждает ВСУ на поле боя. И со сдачей очередного города, со сдачей очередного направления начинаются рассказы про то, что это не имело никакого стратегического значения, и на самом деле все под контролем, все хорошо. Если при вот таких победоносных маршах вдруг в какой-то момент заявляется о том, что мы идем на уступки, опять внутриполитически это руководство переварить подобный подход не сможет. Фактически Украина безальтернативно, у нее цуксванг сейчас, она находится перед неминуемой перспективой гражданской войны у себя внутри государства. Потому что все то, что остается пока что вне границ Российской Федерации, находится в дымке этой пропаганды, которая не имеет ничего общего с реальностью, находится в дымке этой мифологии, которую создало нынешнее украинское руководство. И как только это все лопнет, как мыльный пузырь, степень разочарования будет очень велика. Политических авантюристов внутри правящей партии, внутри оппозиции найдется предостаточно для того, чтобы воспользоваться таким эмоциональным состоянием населения. Зеленский будет идеальной кандидатурой, чтобы сделать его виноватым во всех провалах и во всех неудачах. Вот ровно как его политическая карьера взлетела до небес благодаря американской и глобалистской этой пропаганде, которая пытается сделать из него рок-звезду. Вот ровно чем выше он взлетел, тем больнее ему будет падать, когда это все лопнет очень быстро. Потому что никаких объективных оснований под этими процессами, конечно, нет, не было и не может быть. Поэтому там ситуация безальтернативна. Именно поэтому время играет на Россию. Мы ни разу нигде себя, в отличие, кстати, от наших западных партнеров. Вы же ни разу не слышали, чтобы президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что специальная военная операция закончится тогда, когда, скажем, мы разгромим НАТО на поле боя. Или что она закончится тогда, когда мы свергнем правительство Великобритании. А наши оппоненты неоднократно заявляли, что значит, их война, война НАТО против России закончится тогда, когда Россия проиграет на поле боя. И вполне очевидно, что они себе поле маневра сузили до такой степени, что в тот момент, когда мы своих целей добьемся, у них даже не будет возможности для сохранения собственного лица. И они будут все время истерично полагать и кричать о том, что либо будут рисовать картину победы там, где у них явное поражение, либо у них просто не будет возможности для того, чтобы прийти к каким-то компромиссам с нами.
Еще нам надо обязательно проанализировать ситуацию все-таки вот с этим мирным планом Китая по поводу урегулирования украинского кризиса. Ну, известный план, 12 пунктов. Ну и вот в Кремле заявили, что с большим вниманием относятся к этой инициативе Пекина. И, в общем, заслуживает она тщательного анализа с учетом интересов всех сторон. И любопытно вот еще, что в этот же день, когда реакция Кремля была, ну, его реакция была уже и до этого, вот какой-то комментарий, посвященный этому плану, выступил Париж по этому поводу и призвал Пекин быть нейтральным, да, не вставать на чью-то сторону. И здесь вот начинаются всякие манипуляции, игры по поводу этого плана, да, потому что, как мы помним, первый же пункт китайской инициативы – это соблюдение международного законодательства и территориальная целостность, суверенитет государств. А дальше там отказ от психологии холодной войны, менталитета, мирные переговоры там и прочее, прочее. То есть Париж как раз на это и ссылается, да, что вот вы, китайцы, первым же пунктом указали суверенитет. Поэтому вот и держитесь этой стороны. Но там есть и другие пункты. С другой стороны, говорят на Западе, что план выглядит как пророссийским. Вот давайте попробуем все-таки разобраться, он пророссийский или какой-то иной. Или понятно, что Китай всегда свои интересы преследует?
Вы сами ответили на вопрос. План, в первую очередь, прокитайский. Надо отметить, что это первый такой выход в свет, если хотите, китайской дипломатии с ее декларацией видения того, как должен быть устроен мир. То есть это, конечно, про Украину вроде как, но в целом это значительно шире. Это представление Китая, концепция Китая о том, какими они хотят видеть международные отношения. Конечно, пунктов там достаточно много. Многие из них устраивают нас, многие из них устраивают Запад. И, по всей видимости, именно так он и составлен. То, что Россия говорит на официальном уровне, что мы готовы обсуждать, даже мы не сказали, что готовы обсуждать, что он заслуживает внимания, он заслуживает обсуждения, анализа. То есть, естественно, было бы странно, если бы Россия, находясь в таких близких партнерских отношениях с Китаем, сказала бы, мы этот вариант отвергаем, слушать его не будем, обсуждать
да,
не будем.
И внимание его не будем
обращать. Ну, обратим внимание, мы вот с вами в студии обсуждаем, мы что же обращаем на него внимание. Но, откровенно говоря, реальных механизмов по урегулированию конфликта в этом плане я лично не увидел. Я увидел отражение интересов Китая и декларацию его позиций. Важно, чего я там не увидел, это нет односторонних призывов к России. Там, я не знаю, выходить из каких-то территорий или в одностороннем порядке прекращать проведение боевых действий, я там такого не увидел. Я увидел призыв фактически попытаться найти дипломатическое решение. То, что касается декларации о территориальной целостности, этот термин используется очень часто, но...
ООНовский термин-то изначально.
Да, но он настолько же ООНовский, насколько и право народов на самоопределение. И эти два термина все время пытаются представить, что якобы друг другу противоречат, но действительность такова, что и само международное право, и практика международных отношений нас привели к тому, что у права народов на самоопределение есть давлеющее положение над принципом территориальной целостности. Что в особенности там, где речь идет о перспективе угрозы уничтожения местного населения по национальному, этническому, религиозному признаку, там однозначно не может принцип территориальной целостности быть важнее, чем жизни этих людей, их безопасность, их будущее. В конце концов, в разы меньше государств было на момент принятия устава ООН. Если принцип территориальной целостности был бы так важен, то сегодня государств было бы не под 200, а с 50 примерно. Но мы же видим, что жизнь меняется, время течет, и принцип территориальной целостности – это принцип, который гласит, что государство отдельно взятое не может взять и просто аннексировать территорию. Мы ее и не аннексировали. Мы провели там специальную военную операцию, местное население проголосовало на референдуме и решило свое будущее, решило свою судьбу. Если будем исходить из принципа территориальной целостности, ну, знаете, в 1871 году существенно была нарушена территориальная целостность папского государства, королевства обеих Сицилий, Великого герцогства Тосканского. Мы же об этом сейчас не говорим, пытаясь разобрать Италию, допустим, на части.
А Чехословакия, когда развалилась?
В конце
на Чехословакию.
Да, самое существенное нарушение принципа территориальной целостности, которое имело место, это было нарушение территориальной целостности Советского Союза, которое произошло вопреки воле населения этого государства. Поэтому,
больше 80% за сохранение,
да,
как известно.
Поэтому давайте, пожалуйста, восстанавливать территориальную целостность Советского Союза. Союза, если такая логика.
Про 10-й пакет санкций теперь есть тоже реакция Кремля. Ну, по поводу того, что туда попали... Дмитрий Песков заявил об этом. Туда попали Леонид Рошаль, ну, известнейший врач, такой легендарный, в общем, который себя не очень хорошо чувствует. Татьяна Москалькова, омбудсмен по правам человека, ну, и некоторые другие люди. Там есть, естественно, часть такая юридическая, есть сейчас часть персональная, там новые-новые люди. Ну вот называет Песков, значит, такого рода санкционный пакет абсурдным, если говорить о людях, и записывает туда всех подряд. Ну, в целом, как вы вообще видите динамику этого санкционного движения европейского? То есть это в какую сторону идет? И в целом, зачем записывать, например... Ну, я понимаю, что Леонид Рошаль мог сказать какие-то слова, но в целом у него, он совершенно по-другому известен и в мире, и в России, и везде. Не как сторонник или противник чего-то, а как вы выдающийся врач.
Мне кажется, что нашим оппонентам уже просто физически некого включать в эти списки. Уже народ заканчивается. Кого можно было внести, они уже внесли. Кто им советует, как составлять эти списки, мы прекрасно знаем. Это беглецы из России, которые до этого боролись за светлое будущее русской демократии, а сейчас оказалось, что их главным врагом является российская государственность, потому что она там колониальная, мучает кого-то и так далее. И теперь они общем-то, не жалея живота своего, борется с Россией так, что прям диву даешься. Какой энтузиазм у этих людей, когда речь заходит о борьбе против собственного отечества и собственной родины. Поэтому чем дальше, тем больше у меня вот моего там одного коллегу внесли в один санкционный список с Шуфутинским. Он говорит, видимо, это говорит, хорошее признание моих аналитических способностей. Мы теперь с Михаилом Шуфутинским в одном списке. Поэтому всерьез относиться к этим спискам я, конечно, не советую. Результативность их – это абсолютный ноль. Потому что те, кто были максимально заинтересованы в бегстве отсюда, в том, чтобы ездить в Европу, и для них это вот невыносимый удар, то, что их внесли в эти списки, они давно находятся там, их в этих списках чаще всего нет. Ну, у кого-то заморозили активы, но все равно дают ими пользоваться. А те люди, которые, в общем-то, заняли патриотическую позицию, поддерживают президента, его курс, и во главу угла, в приоритет, ставят национальные интересы своей страны, для них включение в эти санкционные списки абсолютно ничего не означает и ни на что повлиять не может. Но другой вопрос. Вот вы включаете омбудсмена, уполномоченного по правам человека, Татьяну Москалькову, включаете в этот список. Вы же знаете, что она занимается тем, что решает проблемы, связанные с обменом военнопленными.
Да. Кстати, она сама сказала, что на контакты ее с украинской коллегой это не повлияет.
Конечно, чего вы хотите добиться? Вот вы ограничиваете в правах российского омбудсмена. Что вы этим хотите сказать? Или вы вводите санкции против президентского совета по правам человека? Вы против прав человека выступаете? Вы считаете, что в России не должны защищаться права человека? Вот позиция какая, логика какая. Здесь, мне кажется, они уже дальше, я не знаю, начнут в алфавитном порядке вводить санкции. Легче я им могу посоветовать, можете пойти просто самым простым путем. Вы уже введите санкции против всего, если я не ошибаюсь, уже 155-миллионного населения России с учетом новых наших приобретенных территорий. Вы уже нас всех внесите в санкции. Это будет, по крайней мере, честно.
Но санкции персональные. Вы представляете, какой список должен быть? 155
миллионов. Да нет, просто напишите, что вообще все граждане России находятся под санкциями. Все, одна фраза. Чего вы мучаетесь каждый раз там сотнями людей вписываете туда, не очень разбираясь, кто они, чем занимаются, какая у них позиция, функция там и так далее.
А украинский парламент, возможно, примет закон, который будет признавать ВКС и военно-морской флот России террористическими организациями. Ну, во всяком случае, вот внесли туда такую инициативу разные депутаты, в том числе из партии «Слуга народа». Ну, как вы считаете, примут они такой закон? Понятно, что он не будет иметь никаких последствий международных, но внутри как-то на общество это повлияет в какую-то сторону?
На Украине они
могут... У нас полминутки до перерыва, но начнем.
На Украине они могут принимать какие угодно законы. Это, конечно, полный бред, потому что официальные вооруженные силы государства террористическими быть не могут по определению, потому что у терроризма есть вполне сложившееся понятие, терминология, типология, под которую уже официальные вооруженные силы государства при всем желании никак нельзя подписать. Но с точки зрения пропагандистской, учитывая, что нынешнее руководство Украины ничем, кроме пиара и рекламы, в принципе, не занимается, видимо, такую цель она перед собой ставит.
Ну, поэтому вполне вероятно, что появится такой закон. Посмотрим, что из этого получится. Ну что ж, нам пора сделать небольшой перерыв, буквально на несколько минут. В студии «Радио Спутник», доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян.
Диалоги с Генри Сардаряном.